«Я наказала самозванца», — гордо выпятил грудь довольный китайский агрессор. «Друзья моя, не оказывайте ли меня великая сесть, позволив доставить вас к порогу дома?»
«Никогда не летала на драконах, а на таких любезных тем более. Ты просто милашка, хвостатенький».
Буцю разомлел от счастья. Я в последний раз оглядел снежную равнину, вековой лес, связанного хищника, весь этот великий и чарующий мир северных легенд. «Ладно, поехали. До города далеко?»
«Меньше тяса, добрый сам ты пень».
«Вот что, Буцю», — сдержанно возмутился я. «Или ты прекращаешь свои однообразные оскорбления, или...» Мы летели по коридору времени. По крайней мере, мне показалось, что этот небесный тоннель называется именно так. Мы сидели в небольшой ажурной беседке, укрепленной на хребте нашего крылатого друга. Откуда он ее раздобыл, я не знаю. Видимо, китайские драконы обладают собственной, весьма оригинальной магией. Буцю просто хлопнул узорчатыми крыльями, и оп-ля! На его спине появилось изящное архитектурное сооружение из дорогих пород дерева и красного шелка с нарисованными танцующими журавлями. Жесткая чешуя дракона была покрыта мягкими коврами, на которые я и уложил мою усталую жену. Наташа уснула почти сразу, еще до того, как мы поднялись в воздух. Я лишь уселся поудобнее перед маленьким оконцем, приобнял слабо посапывающую супругу и жестом попросил дракона поменьше болтать. Буцю, понимающе кивнул и с чисто восточным тактом за все время пути даже не повернул головы в нашу сторону. Сам полет как таковой был очень коротким. Мы легко воспарили к солнцу, но едва окунулись в ближайшее облако, как все вокруг изменилось. Дракон словно перестал двигаться, он даже крыльями не взмахивал, а словно парил в непонятном воздушном течении. Нас окружала густая фиолетовая темнота, иногда прерываемая каскадом разноцветных искорок. Порой они, словно кусочки мозаики, слагались в недолговечные картины. Неизвестные города, фантастические животные, сказочные растения, а иногда и просто необъяснимые комбинации цвета замирали на несколько мгновений и рассыпались на глазах. Тьма то густела, то светлела, то меняла общий тон с фиолетового на синий, с черного на изумрудный, с пурпурного на прозрачный ультрамарин. Видимо, это и были параллельные миры. Мы словно прошивали насквозь богато иллюстрированную книгу, где каждая страница была чьей-то вселенной. Когда я почувствовал, что волны усталости накатывают и на меня, то просто зажмурился и, привалившись к стенке беседки, попытался уснуть. Увы, ничего не вышло. В голову лезли самые разные мысли. Во-первых, насчет Наташи. Сейчас я сумел ее вернуть, но что нас ждет впереди? Если этому маньяку удастся вырваться за нами, то он пойдет по следу до конца. Наташа сказала, что у него бабушкин талисман, который необходимо вернуть. Хорошо бы, но как? Где живет старый сыч? Где он может прятать проклятую цепь с крестом? Что нам делать, если мы вообще ее не найдем? А если и найдем, то все равно что делать? Как видите, сплошные вопросы. Потом еще мне было жаль маленькую Фрейю. Она оказалась настоящим другом. Изо всех сил стремилась помочь, и если такая богиня должна умереть лишь от того, что на земле о ней забыли, то это несправедливо. Может быть, соорудить какой-нибудь пантеон, ну, в конце концов, заплатить кому сколько надо, и с гарантией, чтобы в ее честь служились молебны, приносились жертвы и всегда горел огонь на золотых треножниках. Я не хочу, чтобы память о ней исчезла навсегда. Еще одна головная боль – это, конечно, наш волк-оборотень. Наташу он не получит. Коротко и ясно. Какими средствами я намерен этого добиваться? Да любыми. Начиная от интеллигентного «выйдем, поговорим» и заканчивая старомодной дуэлью на кремневых пистолетах Лепажа. Я не кровожаден по природе, но я люблю свою жену. Если у меня и дальше будут пытаться ее отнять, я могу несколько озвереть. Теперь о стихах. Неужели вы в самом деле поверили, что в иных мирах существует магия рифмованного слова? Как специалист в этой области, беру на себя смелость заявить всю эту чушь. Невероятно удачное стечение обстоятельств, не более. Давайте рассуждать логически. Даже если предположить, что определенный набор слов, выстроенный по строгой схеме ямба или хорея с четко выраженной буквенной или ассонансной рифмой, способен как-то затрагивать тонкие позиции материи, таким образом вербально, а не структурно влияя... Ох, постараюсь попроще. Короче, если это и работало бы, то лишь в случае ясно поставленной задачи, то есть любое рабочее заклинание должно быть выражено простыми человеческими словами. В нем обязательно превалирует смысл, а не образность. Например, если хочешь уйти, то так и говори, а не читай романтизированную версию типа «Отпусти меня с ладони, как дыхание свечи». Те стихи, что написал я при чтении, не могли дать никакого однозначного результата, поскольку не имели одной четко выраженной формулировки. Наоборот, в них было сразу несколько зачастую противоположных мыслей, включая аллюзии, подтекст и философские откровения за строкой. Появление черной Хельги – абсолютная случайность, как и ее исчезновение. На мой взгляд, в этом стихотворении вообще ни слова нет о смерти. Так с чего бы и вылезти? Неувязочка. Тот же элемент шального попадания, несомненно, имел место в случае с землетрясением в городе, когда меня хотели съесть, а вместо этого едва не изуродовали весь квартал сэра Мэлори. Там же и намека нет на какие-либо катаклизмы. Все тексты только о любви, о сложных взаимоотношениях мужчины и женщины, о переплетении их судеб, трагедии бытия и горькой правды жизни. Ну, а уж то, что старый сыч увел от нас погоню в средневековой Испании, вообще шито белыми нитками. Волк прятался в траве, выслеживая наше передвижение. Услышав стук копыт, увидев грозных всадников, идущих на него развернутым строем, бедный зверь потерял голову от страха. Нет, я не спорю. Он наверняка крался за нами, лелея планы кровавой мести. Но то, что солдаты Инквизиции спугнули его случайно, а вовсе не из-за моего так называемого «заклинания», факт неоспоримый. Так же, как и то, что волк увел от нас погоню. Так сложились обстоятельства. Списать все это на рифмованную магию было бы очень удобно, но, увы, не совсем научно. Хотя, конечно, самое невероятное совпадение – появление русских кораблей под стенами испанского монастыря. Вынужден признать, что стихотворение действительно было подходящим. Ивановы братья вроде бы все объяснили, но маленький червячок сомнения нудно тревожил таки изнутри. Уж очень гладко все получилось. Стих – результат. Правда, слишком растянуто во времени, все прочие срабатывали сразу же, но это детали. От постоянного мелькания цветных картинок за окном, свежего воздуха, тишины и едва заметного покачивания мои глаза, наконец, закрылись. Я мягко опустился в густую, сладковато-дурманящую вату сна. На этот раз меня никто не беспокоил. Мы спали невероятно долго или неправдоподобно коротко. Путешествие по коридору лишает вас ощущения времени напрочь. Кажется, Батю говорил, что нам нужно лететь меньше часа. Я проснулся от теплого ветра и слепящего солнца, совершенно выспавшимся и отдохнувшим. Дракон заходил на посадку, кружа над крышей Наташиного дома, словно опавший лист.
«Милый!»
Моя супруга томно потянулась, не спеша открывать глаза.
«Мы уже приехали?»
«Да, солнышко, посмотри вниз. Там уже разбегаются соседи, освобождая нам место для посадки. Какая-то полная тетка развесила белье там, где Бутю облюбовал посадочное поле, и теперь, вереща от перепуга, лихорадочно сматывала веревки вместе с наволочками, майками и трусиками. Остальные с любопытством наблюдали за нами, отойдя немного в сторону. Особенного ажиотажа прибытие китайского дракона не вызвало. Видимо, сэр Мэлори был прав, Бутю здесь многие знали. Мы скатились вниз по его крылу и поблагодарили за услугу. «Я в неоплатном долгу перед вами, мой бесценный друг. Очень сожалею, что так и не смог насладиться вместе с вами волшебными строками Ханькуньмуня. Смею ли я выразить робкую надежду, что вы когда-нибудь простите меня и дадите возможность посидеть где-нибудь в Яшмовом дворце за чашечкой цинского чая, наслаждаясь стихами великих поэтов эпохи Мин?»
«Моя великодушный друг!»
Аж прослезился дракон.
«Ваши ученые слова проливают сладостное бальзама на мое огрубевшее путешествие к душе. Дорогой сам ты пень, примите и моя искреннее уверение в вечной дружбе. Ваше сердце, подобно благородному нефриту, резь слитком чистого серебра, а устивость под стать бессмертным приказом седьмого западного дома. Я навсегда останусь ваша покорная слуга».
Мы церемонно раскланялись. Вид грозного викинга и цветастого дракона, отвешивающих друг другу глубокие китайские поклоны, здорово развеселил Наташу. Впрочем, она умело скрыла истинную причину своего веселья, повернувшись к Бутю с широкой улыбкой и запечатлев самый благодарный поцелуй на его растроганной морде. Кое-кто завистливо присвистнул. Кто-то зааплодировал, кто-то рискнул плюнуть и отвернуться. Или наоборот, сначала отвернуться, уж потом плюнуть. Рисковать, открыто хихикая над целующимися драконом и ведьмой, не отважился никто. Наконец-то мы вновь вошли в дом, уже ставший мне почти родным. Я с наслаждением снял со взмокшей головы тяжелый рогатый шлем, скинул в угол прихожей все вооружение и крепко-накрепко прижал к себе вновь обретенную жену. Она уткнулась мне носом в грудь, а по ее щекам текли крупные слезы. Я ничего не говорил, все было понятно без слов. Мы снова вместе. Милая моя, родная, единственная, как же я тебя люблю! Она подняла мокрые ресницы, и живительное тепло ее бездонных глаз мгновенно озарило всю комнату. Потом был долгий поцелуй. Я проснулся поздним утром, когда солнце уже давно встало и узким клинком раздвигало щель между занавесками. Наташи рядом не было, но через минуту она уже входила в комнату с дымящейся чашкой кофе. Я блаженно потянулся под одеялом, раскинув в стороны руки. Наташа мельком взглянула на меня и с визгом отпрянула к стене, едва не расплескав кофе. На ее лице отразился уже знакомый мне неуправляемый гнев.
«Кто ты такой?»
Видимо, у меня отвисла челюсть. Мгновением позже Наташа буквально сползла на пол, хохоча как сумасшедшая. Чашка все-таки опрокинулась. Едва дыша от смеха, на четвереньках, путаясь в длинных полах халата, доковыляла она до кровати и уселась, склонив голову мне на плечо. «Еще одна такая шутка. Я у тебя седым стану». Вместо ответа она залилась снова. Добрых 5 минут мы хохотали вместе.
«Любимый, ты действительно испугался?»
«Да, и не стыжусь в этом признаться. В прошлый раз ты от души постаралась сделать меня заикой».
«Больше никто никогда не сможет навести на меня заклинание. Ни во сне, ни в бою, ни в повседневной жизни. Я защитила себя. Сыч не посмеет сюда заявиться».
«Не хочу даже слышать о нем. При звуках этого имени во мне просыпаются нездоровые инстинкты. Я обязательно с ним что-нибудь сделаю».
«Сережка, как же я тебя люблю! Ты ведь никому еще не бил из-за меня в морду?»
«Обычно мне хватало одного грозного взгляда. Надо бы навестить сэра Мэлори, он просил позвонить сразу же, как вернусь».
«Но мы вернулись вчера».
«Кокетка! Вчера весь день и всю ночь мы были очень заняты. Что у нас на завтрак?»
«Все, что ты захочешь, счастье мое».
Наташа потянулась ко мне. В результате звонок к доброму старцу отодвинулся еще на пару часов. Потом еще душ, яичница с ветчиной и грибами, морковный салат, горячий кофе с оладьями для меня и томатный сок для нее. И разговоры, разговоры, разговоры. В конце концов, мне удалось добраться до телефона.
«Бром карбонациус трюфельблям?» – спросила трубка.
«Добрый вечер, сэр Мэлори. Это вас Сергей беспокоит».
«Муж ведьмы?»
«Да-да, тот самый», — облегченно выдохнул я. Наташа стояла рядом, прижавшись к моему плечу так, чтобы слышать наш разговор. «Вы просили позвонить, если я сумею вернуться».
«Не если, а когда. Я ни на минуту не сомневался, что вы вернетесь с победой. Я верил в вас, мальчик мой. Шиболтых лярум фицбольгаузен».
«Чего?»
«Фицбольгаузен», — наставительно повторила трубка.
«Тссс». Я прикрыл мембрану ладонью. «У него периодически бывают кратковременные приступы сумасшествия. Несет всякую чушь, не имеющую ровно никакого смысла. Обычно это проходит уже на следующей фразе».
«Сергей Александрович, где вы? Алло?»
«Я здесь, отвлекся на минутку, извините».
«Ничего страшного. А ваша жена с вами?»
«Да, мы вырвались вместе и впредь не намерены расставаться».
«Замечательно! Чудесно! Превосходно! Итак, молодые люди, я могу пригласить вас на ужин в свою холостяцкую квартирку?»
«С большим удовольствием, сэр Мэлори!» Я утвердительно перемигнулся с супругой. «Во сколько нам удобнее подойти?»
«Грензентань, мус, ленотендрю».
«А плохо слышно, треск в трубке!» — схитрил я.
«Я говорю, в любое время, как взбредет!» — пояснил уважаемый рыцарь.
Мы попрощались, и Наташа, чмокнув меня в щеку, отправилась в ванную наводить марафет. Пожалуй, мне бы тоже не мешало одеться поприличнее для делового визита. Наташа как-то говорила, если мне что-либо понадобится, надо только открыть шкаф. Любая нужная одежда будет там. А если на мой привередливый вкус ничего не окажется, то надо попросить. В смысле, приказать шкафу. Построже. В результате нужная вещь немедленно появится. Шаркая по полу шлепанцами, я неторопливо прошел в свой рабочий кабинет, обставленный со всевозможным удобством, и распахнул дверцы платяного шкафа. Хм. Костюмы, висевшие там, может, и подходили для путешествия по мирам, но вряд ли соответствовали цели нашего сегодняшнего мероприятия. Во-первых, здесь находился мой недавний наряд викинга. Выстиранный и выглаженный, даже начищенный шлем сверкал рогами в углу. Вторым оказался классический костюм сказочного волшебника. Длинный широкополый балахон из темно-синей ткани, такой же островерхий колпак, седой парик и борода на резиночке. Одежда была разукрашена нашитыми парчевыми звездами и непонятными словами на иврите. Еще безумно красивый костюмчик испанского гранда 16 века с настоящими бриллиантами. Рядом на вешалке нечто вроде мексиканского пончо, но без сомбреро, хотя и с широким поясом, отделанным серебром и двумя пустыми кобурами для пистолетов. Вы бы согласились идти в таком виде по улице? Ну вот и я нет. Значит, надо раздобыть что-то более приемлемое. Попросить, как выразилась моя жена. Это не показалось мне особенно сложным делом. Я решил попросить у шкафа приличную английскую тройку, светлую сорочку, галстук в тон и ботинки на выход. Вроде бы ничего особенного. Нужная одежда мгновенно появилась на вешалке. Размер, фасон и цветовая гамма не вызывали никаких нареканий. Все-таки, когда у вас жена ведьма, это может быть очень даже выгодно. Я попытался снять пиджак, но он сам отскочил в сторону, зависнув посреди комнаты в угрожающе ожидающем напряжении. Об этом меня не предупреждали. Общий смысл проблемы я уловил лишь, когда на меня бесшумно бросилась рубашка. Вы такого не переживали? Господи, да мы боролись, словно гладиаторы на аренах Древнего Рима. Она выкручивала мне руки и постоянно защипляла пуговицами волосы на груди, пока я не начал отбиваться ногами. Но брюки восприняли это как сигнал к действию. Когда я понял, чего им всем надо, и перестал сопротивляться, было уже поздно. В том плане, что на меня змеей кинулся красный полосатый галстук и буквально слегка придушил. Пока я валялся в отключке, они все беспрепятственно на меня наделись. Приход в сознание ознаменовался загадочным запахом одеколона, прыснутого мне на виски и шею. Небольшой флакон из граненого синего стекла висел у меня перед носом.
«Как тебе мой подарок, дорогой?»
«Изумительно!» — бодро выдавил я, поднимаясь с пола. Наташа, постукивая каблучками, прошла мне навстречу, обворожительная в коротком черном платье.
«Ты у меня просто красавец!»
«Ты тоже сногсшибательно хороша, хотя я так и не могу понять, каким образом с каждым разом ты умудряешься выглядеть еще обольстительнее».
«Так бы и слушала, и слушала, и слушала. Милый, я ведь чуть было не успела забыть, за что я тебя полюбила».
«Тогда я буду напоминать об этом ежедневно. За ум, талант и красоту, данные мне от Бога для вечного прославления твоего имени».
«Льстец, лови меня!»
Она с визгом прыгнула мне в объятия. Я хорошо знал, чем это грозит, поэтому проявил недюжинную силу воли, ограничившись только поцелуями.
«Так мы все-таки едем?»
«Конечно. Думаю, нам втроем есть о чем поговорить. Сэр Мэлори, старый враг твоего знакомого маньяка. Я подзабыл, что конкретно они не поделили, дело прошлое. Чаем нас в любом случае угостят».
«Тогда поспешим. Мне ужасно интересно увидеть такого замечательного старичка».